Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это «Свежее утро», и с нами в студии Елена Глещинская.
Лена, доброе утро.
Лена, просыпайтесь. Елена.
Доброе.
Все, доброе. Давайте сейчас обсудим главные новости, которые пришли к этой минуте. Если здравый смысл в Европе, Лавров в интервью хорватской газете «Вечерний лист» заявил, что Запад стремится наказать Москву за ее независимую внешнюю политику. Поэтому США и ряд европейских государств в последнее время удвоили усилия по сдерживанию России. Вместо уважения, говорит, к документу о взаимной правовой помощи по уголовным делам 59-го года, они высокомерно отказывают. Это он так про Берлин говорит.
Также он указал на то, что на Западе взяли правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем. Вбрасывают различные обвинения, инсинуации, не представляя при этом никаких доказательств в формате «highly likely». Министр иностранных дел также выразил надежду, что в Европе возобладает как раз вот этот здравый смысл в отношении России, и диалог будет восстановлен в полном объеме. Москва не намерена терпеть хамство Запада в свой адрес и не оставит российские выпады без ответа.
Россия, как заявил министр, старается проводить многовекторный внешнеполитический курс, наращивает взаимодействие с теми, кто открыт к честной совместной работе. Таких международных партнеров подавляющее большинство и в Евразии, и в Африке, и в Латинской Америке. В их числе наши друзья и союзники по многим объединениям, считает глава российского МИДа. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» управляющий партнер KGD Group политолог Григорий Добромелов. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот Лавров говорит, что Москва надеется, да, Лена, как ты сказала, на
здравый смысл
европейских стран в отношении России и на то, что диалог будет восстановлен в полном объеме. А как вы думаете, что Лаврову дает основание надеяться на это?
Вот, подозревать наличие здравого смысла.
Мы с Еленой уже, в общем-то, практически махнули рукой.
Ну, понимаете, рано или поздно вообще все в жизни происходит в счастливом русле. Рано или поздно в западных странах придут к власти политики, которые будут понимать, что сотрудничество с Россией приоритетно. Рано или поздно Россия усилится настолько, что сможет как Соединенные Штаты Америки, по сути, разговаривать с позиции силы, и Соединенные Штаты Америки не будут позволять себе подобных выпадов в отношении нашей страны, и у нас будет возможность также санкционно давить на Соединенные Штаты. Поэтому в философском плане Лавров, конечно, прав.
Ну, это рано или поздно, это может быть через пару веков.
Ну, настолько, я думаю, даже Лавров не заглядывает вперед, хотя и задача МИДа в том числе и прогнозировать геополитическое развитие на нашей планете. Но я думаю, что все-таки это более приближенная перспектива. Я думаю, что в течение 10 лет ситуация в мире изменится настолько, что подобные агрессивные шаги любой из сторон, неважно, это будет Соединенные Штаты Америки, это будет Китай, это будет усиливающийся исламский мир, ни один мир, ни одна цивилизация, ни одна страна не будут позволять в отношении остальных себе вести так, как сейчас себя ведут Соединенные Штаты Америки.
А вот мне знаете, что...
Это естественный процесс.
Да, вот мне знаете, что показалось? Мне показалось, что он сделал такой намек. Ну, может, здравый смысл возобладать, а может и нет, но не очень-то и надо, потому что есть и другие страны, есть другие перспективные направления, а вы там как хотите.
Ну, я думаю, что все-таки это скорее интерпретация.
Ну, это мое такое ощущение.
А Лена интерпретировала Лаврова.
Мое на уровне ощущений, да.
Да, то, что Сергеевич сказал в свое время однозначно, это была знаменитая фраза про не совсем одаренных отдельных людей. Вот это он сказал однозначно, и там интерпретации никакой не требовалось.
Это дебилы слово, да?
Да. Да, это про дебилов, знаменитая присказка. Так вот, и даже я думал, одно время выпустник Лавров был прав. Да, всем понятно, что он говорил, в отношении кого и так далее. Так вот, все-таки говоря про Соединенные Штаты Америки. Наверное, все-таки западных партнеров нельзя сейчас сбрасывать со счетов и говорить о том, что ой, а мы пойдем другим путем, а там мы тоже вполне бизнес-правимся. Это действительно не так. И они могут нам доставить достаточное количество проблем в том случае, если мы не будем с ними сотрудничать. Ну и для нас полное игнорирование их тоже ничем хорошим с точки зрения развития закончиться не может. Все-таки мы пока находимся в стадии догоняющего развития. Все-таки мы критически зависим в отдельных отраслях от технологий, которые там есть. Поэтому я бы так не говорил. Да, закрытый мир и закрытые границы стимулируют нас на то, чтобы концентрироваться внутрь страны, да, или туда, куда нас пускают. Да. Но так будет жить весь мир в ближайшее время, поэтому ничего там страшного нету.
А вы вот производственные цепочки. Вы вот какой видите все-таки вектор со стороны Европы? Все хуже и хуже, либо действительно есть какие-то ростки здравого смысла?
Все дело в том, что та ситуация, которая сейчас происходит в Европе, она ускоряет как бы атомизацию европейских стран, в том числе с точки зрения и внешнеполитического курса. Я думаю, что постепенно просто мы начнем разговаривать более интенсивно с каждой страной в отдельности по тем темам, которые приоритетны для двустороннего сотрудничества, и меньше ориентироваться на коллективную позицию Европейского Союза. Это мы наблюдаем уже в последние годы в целом, да, но ситуация с мировой пандемией просто ускорит эти процессы.
Вчера Владимир Путин также говорил о взаимоотношениях с Европой, про сдерживание вооружений и предлагал перейти к диалогу. Вы думаете, сдерживание вооружений – это в том же контексте, что и все остальные взаимоотношения, или это какая-то другая обособленная отрасль?
Ну, если мы говорим про в целом политику безопасности в Европе, ну, принципиально же ничего в смысле речи Путина не поменялось. Ни позиции сторон, ни принципиально никуда не продвинулись, скорее даже откатились, учитывая, что основные договора просто прекращают или прекратили уже, или прекращают свое действие. Поэтому, конечно же, стратегический баланс в Европе значительно нарушен. Конечно же, с точки зрения безопасности страны, европейские страны для нас и размещение там ракет средней и малой дальности, конечно, представляют очень высокую угрозу. И поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы европейские страны и политика в Европе оставалась в целом достаточно нейтральной, и они не входили в гонку вооружений и не стремились на своей территории разместить ракеты Соединенных Штатов Америки. Да, у нас есть асимметричные ответы, да, у нас есть виды оружия, которых нет у Соединенных Штатов, но тем не менее никому сейчас дополнительно гонка вооружений и рост эскалации, особенно учитывая в целом нестабильность в мире, никому не принесет пользы. Поэтому инициатива Путина, она вполне понятна. Ну и кроме того, уже нету такого близкого союза между европейскими странами и Соединенными Штатами Америки. Достаточно много противоречий, и на этих противоречиях мы стараемся играть.
Ну вот если упомянула Елена о заявлениях Путина, то я хотел бы тогда уж поговорить о том, что президент России утвердил стратегию развития Арктики до 35 года. И она предусматривает развитие в том числе в социальной сфере. Это модернизация системы здравоохранения, объектов социальной инфраструктуры, устранение негативных последствий для экологии. Ну и, конечно, сохранение культуры малых народов Семера. В экономической сфере планируется введение в Арктике специального экономического режима, да, Елена?
Да, но есть в этом указе не только экономические и социальные аспекты, есть и аспекты национальной безопасности. В стратегии говорится, что войска, дислоцированные в арктической зоне Российской Федерации, должны быть оснащены современными вооружениями, а инфраструктуру базирования войск и техники необходимо улучшать. Вот такая задача поставлена до 2035 года.
Вообще, вот переплетаются, мне кажется, эти темы, хочешь, не хочешь. Но я могу ошибаться. В документе сказано о поддержке государством еще судоходного строительства и развития морской судоходной инфраструктуры, в том числе туристической. Вот по вашему мнению, Григорий Владимирович, вот эта стратегия развития Арктики, она ведь давно уже назрела, мы с ней не опоздали?
Ну, смотрите, действительно, жить без стратегии гораздо хуже, чем со стратегией. Да? Другое дело, что к стратегии нужен еще план ее реализации. У нас очень много стратегий, вот, например, стратегия развития морской деятельности, которой просто план мероприятий до сих пор не принят. Да? Иначе это остается...
А кто должен? Правительство должно принимать? Я себе с трудом представляю, да, что сидит Путин такой. Нет, и конечно, план мероприятий
правительство
пишет.
Правительство принимает план мероприятий, и инструмент реализации – это государственная программа. Программа у нас есть, но в том виде, в котором сейчас драфт программы отправлен в Министерство финансов, это скорее стратегия выживания, никакого не развития. Абсолютно очевидно, что сейчас говорить о развитии Арктики мы не можем. Мы можем говорить о остановке тенденции деградации в Арктике, деградации крупных городов, отъезда населения, дефицита кадров, проблем в системе здравоохранения и так далее. То есть президент скорее говорит о том, и он, его поручение в том, чтобы хотя бы до среднероссийского уровня уровень жизни и все показатели были в Арктике сейчас. И это понятно. Сейчас, даже если мы дали бы Арктике много денег, мы не смогли бы их эффективно освоить. Это проблема в системе управления.
Почему?
Проблемы в кадрах. У нас неэффективная система управления в целом сейчас. Мы в целом, если говорить про государственную систему, вот у нас в 2019 году было больше денег. Мы не смогли на нацпроекты, например, мы не смогли их эффективно потратить. Проблема не в отсутствии денег сейчас. Понятно, что в нынешнем состоянии российской управленческой системы говорить о развитии сложно. Надо скорее обратить внимание на то, чтобы выстроить систему управления, подобрать и вырастить кадры, потому что в Арктике нету эффективных управленцев. Заводить их туда тоже невозможно. Это показывает даже пример богатых Тюменской, Матрёшки и Малоненецкого или Ханты-Мансийского автономного округа. Даже высокими зарплатами вы сильных управленцев массово туда не загоните. Это вопрос еще социальной среды, чтобы людям было там комфортно жить. Вначале надо создать эффективную систему управления, создать условия, вырастить кадры, а потом уже говорить о развитии. При нынешних ценах на нефть и газ больших массовых инвестиций в Арктику не будет. Северный морской путь требуется еще развивать и развивать. Совещание Мишустина, которое прошло на прошлой неделе, показывает, что очевидно, что дай бог, чтобы мы дошли к 2024 году до показателей, которые Путин определил в своем первом указе 2004, номер 204 майского. Мы, скорее всего, этого тоннажа по миллиону груза по Северному морскому пути не достигнем. Но, тем не менее, нам сейчас самое важное, что этой стратегии хотя бы определяются критически важные направления, по которым мы не можем деградировать дальше. Вот сейчас задача команды Трутнева, Юрий Петрович, вице-премьера, который курирует развитие Арктики, сейчас остановить деградацию. И создание особых экономических условий, это не значит, что там, как грибы, начнут расти малый и средний бизнес. Это невозможно. Любой бизнес в Арктике надо управлять в ручном режиме, помогать ему вставать на ноги, как тому маленькому жирафенку, и буквально его вести на водопой, потому что сам бизнес даже при создании ему суперкомфортных условий развиваться там не может.
С жирафенком у вас очень хорошая такая ассоциация, параллель прошла. Позвольте с вами еще обсудить тему, которая, ну, ситуацию, которая в соседней стране происходит. Ну, правозащитники, вы слышали, сообщили почти о 300 задержанных на протестах в Беларуси в понедельник. Примерно столько же, говорили, задержано было в воскресенье, кстати. Вот по информации правозащитных организаций, задержания происходили в разных городах республики. Большинство, конечно же, на акциях в Минске.
Оппозиция проводит в стране протесты разных масштабов и форматов в рамках объявленной общенациональной забастовки. Организовывались, например, акции в поддержку забастовок у проходных предприятий, локальные цепочки солидарности, попытки блокировки дорог. А днем оппозиция провела масштабное шествие по проспекту Независимости в Минске, а вечером планировала собраться на самой площади Независимости, но силовики не дали это сделать, и вот как раз там были задержаны очень много людей и применены даже спецсредства.
Ну, так-то понятное дело, что в воскресенье, мы уже говорили, срок ультиматума истек, который бывшая кандидат в президенты Беларуси Тихановская ранее предъявила властям республики, и, соответственно, в понедельник должны были пройти такая забастовка по всей стране. Накануне целый день читал информационную ленту. Григорий Владимирович до конца так и не понял, к сожалению. Так все-таки были забастовки? Это вообще можно было назвать забастовками или нет? По предприятиям шли люди, которые говорили «присоединяйся», но это же не совсем забастовка, мне кажется.
Понимаете, от того, что мы чукчи назовем народами Крайнего Севера, как в том анекдоте, они меньшими чукчами не станут. Да? То же самое от того, что мы протесты Беларуси будем называть разовыми выступлениями, от того, что мы будем, наоборот, протесты в Беларуси называть массовым недовольством политикой и революцией и так далее, от этого суть того, что происходит в нашей союзнической стране, не поменяется. А суть там очень простая. Государство, как раз делая связку с тем, что, о чем мы говорили в первой части, государство не успело с управленческими реформами. Темпы развития социума не совпадают с темпами осознания государства своей роли. И даже социальные блага и относительно спокойная и сытая жизнь, которая наблюдала из Беларуси, не гарантия того, что люди не выйдут на улицы и не начнут требовать другой системы. Когда государство не успевает за темпами изменений, когда оно не меняется, когда подбор кадров остается старым, когда старые кадры со старым мышлением, это не говорит о возрасте, это говорит об уровне мышления этих людей, которые находятся на государственной службе, когда они не понимают и не чувствуют изменений, которые происходят в обществе, происходят те события, которые происходят в Беларуси. И это невозможно залить деньгами. Даже если сейчас Россия даст Беларуси большой кредит, и, например, Лукашенко объявит о том, что всем раздает с вертолета деньги. Ничего не поменяется.
Григорий Владимирович, а что поменяется, вот если Лукашенко возьмет и скажет: слушайте, вы мне, правда, надоели, ухожу-ка я, пусть приходит Светлана Тихановская. А что поменяется тогда? Ничего тоже не поменяется.
В том-то и дело, вы абсолютно правы, тоже ничего не поменяется. Если мы в старый паровоз начнем забрасывать новые какое-то эффективное там энергетическое топливо, помните, «Назад в будущее», то просто-напросто разорвет паровой котел.
Вот.
А если мы поставим нового машиниста к старому паровозу, тоже он быстрее ехать не будет. Весь вопрос в том, что надо реконструировать паровоз, надо паровоз менять.
Но это же не нам надо.
И
это
очевидно, что нет. Это надо в том числе и нам. Учитывать те темпы интеграции, которые и тот курс, который сейчас мы взяли, мы должны помогать Беларуси с точки зрения реформы системы управления. Понятно, что это удобнее делать не в процессе революции, когда все крушится, да, до основания, а потом, а все-таки сделать это эволюционным путем.
Но да, я бы не стала утверждать, что там прямо сейчас революция. Понимаете, то, что происходят протесты, митинги и недовольство, это вполне естественные процессы, которые должны быть, в том числе и для того, чтобы вот эта власть каким-то образом менялась. Действительно,
нет,
если не будет никаких протестов, власть не будет...
Это неестественные процессы. Это как раз точно так же, как и выступление желтых жилетов во Франции. Это неестественный процесс.
Ну
это
как неестественный? Должна быть какая-то оппозиция, которая должна указывать власти
Оппозиция должна быть, но когда власть опаздывает с решением, оппозиция выходит на улицу. Умная власть должна превентивно понимать, чувствовать, что необходимо сделать для того, чтобы люди не выходили на улицу. Это уже крайняя фаза. Знаете, это давайте резать, не дожидаясь перитонита. Это вот вопрос в том, как лучше профилактировать, да, с точки зрения здоровья, или лечить. Вот лучше всегда профилактировать.
Это вы описали идеальную ситуацию, которых практически нет в мире.
Нет, простите, многие страны мира, мы видим...
Без протестов вообще?
В сотнях стран мира нет.
Нет протестов?
Каждые беспорядки в каждой стране? Нет. Это вопиющие случаи. Поверьте, даже достаточно эффективной вроде как управленческой системы Соединенных Штатов Америки, мы вдруг наблюдали Black Lives Matter. Да, и люди вышли на улицы. Это значит, что система не успела. Но мы можем видеть разовые протесты. В любой стране это нормально, это естественно. Но
лучше до этого не доводить. В той же там и Италии, и Испании, и Швейцарии, в любой стране мира, и даже в Китае. Если сейчас отменить диктат коммунистической партии, то в некоторых районах начнутся массовые выступления.
Ой, Григорий Владимирович, это такая обширная тема.
Не успевает за изменениями в мире. Это нормально. Мир меняется стремительно. Но та власть, которая чуть более эффективно, чуть более быстро мыслит, та не допускает подобных вещей. В России подобных выступлений нету? Нету. И поймите, они...
Григорий Владимирович, мы обязательно еще об этом поговорим. Я благодарю вас. Григорий Добромелов, управляющий партнер KGD Group, политолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас к другим новостям.
«Радио Спутник».
А то мы же не успеем обсудить то, что новая судья Верховного суда США приведена к присяге на церемонии в Белом доме. Эми Кони Барретт. Кандидатуру ее ранее выдвинул президент Дональд Трамп. И он, понятное дело, что все это столкнулся с категорическим там вообще неприятием.
Там самый главный вопрос, что теперь республиканцев в Верховном суде гораздо больше, чем демократов. Вдвое. И он может решать практически все вопросы в пользу республиканцев, в том числе и там пересчет голосов и исход выборов. Угу. Вот это самый главный момент.
Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А то, что приведена к присяге госпожа Барретт, да? Правильно я назвал?
Барретт, да.
Да. Скажите мне, пожалуйста, это все, это победа Трампа, даже если не победа на выборах, то, в принципе, ну, такая стратегическая победа?
Ну, это серьезное усиление. То есть до сих пор Верховный суд не принимал бы никакого решения. Дело в том, что при том, что формально республиканцев там больше, но председатель суда, республиканец, давно перешел на сторону демократов. И по всем ключевым вопросам голосует против Трампа. То есть там без Эми Барретт расклад был 4-4. Угу. Вот, а сейчас Эми Барретт будет 5-4. Угу. То есть в этом плане. Но Верховный суд потребуется... То есть понятно, что Верховный суд должен был бы чем-то быть, либо республиканским, либо демократическим. Ну, 9 человек напополам не делится.
Да.
Вот, но...
Ну, может быть, это и к лучшему.
Ну, дело в том, что да, это вносит какую-то ясность, потому что на самом деле, ну, расклад какой, скорее всего, будет, что на голосовании 3 ноября, скорее всего, победит Трамп, на голосовании по почте, скорее всего, будет побеждать Байден. Вот, тем более, что почтовый профсоюз заявил практически единогласно о его поддержке. Значит, начнутся судебные разборки, споры, которые начнутся с уровня штата, но постепенно в режиме апелляции будут, конечно, подниматься до Верховного суда. И в этом плане прецедент 2000 года, когда Джордж Буш стал президентом, назначенным Верховным судом пересчета голосов во Флориде, оно вполне может повториться.
Кирилл Евгеньевич, объясните мне, пожалуйста, вот эту информацию о Министерстве внутренней безопасности готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих выборов. Офицеры пограничной службы готовятся к развертыванию для помощи в случае возникновения необходимости помощи другим правоохранительным
органам. Это обычная
органам.
Практика?
Нет, но дело в том, что поскольку республиканцы заявили, что они не признают результаты выборов, и Трамп заявил, что он вряд ли их признает в случае, если он проиграет, то понятно, что с одной стороны ситуация с большой вероятностью перейдет на уличный арбитраж, а уличный арбитраж, ну то есть то, что мы наблюдаем в течение года, движение Black Lives Matter, да, тем более, что технологии обкатаны, люди заряжены в этом плане, в общем-то выйти на улицу или вывести людей в правильный политическая ориентация на улице достаточно легко.
И, кстати, ну, а полиция, дальше, понятно, полиция дезориентирована.
Вообще, не, по-моему, не знаю, ну, что делать. Да.
Ну, политика, может быть, полиция может быть дезориентирована. Дальше вопрос будет, на чьей стороне будут силовые структуры.
А на чьей стороне они будут?
Ну, Трамп сложно позаботился, сказать, да? чтобы не совсем. Дело в том, что если посмотреть на расовый состав вот тех же вооруженных сил, силовых структур, то, в общем-то, то, что записывают традиционно у трамповского избирателя, таких будет 20%. То есть белые, англосаксонские, протестанты.
То есть вы,
по стране будут...
То есть вы думаете, что, скорее всего, итоги выбора будут решаться на улице и, наверное, может быть, в Верховном суде?
С большой Верховном суде, а потом, возможно, с участием силовых структур.
То есть большая вероятность.
Будет ключевой. Но Трамп совершенно осознанно, учитывая вот этот вот состав вооруженных сил, силовых структур, он радикально поднял зарплаты и пенсии еще этой весной.
Ну, он готовится заранее.
И да, это, в общем-то, очень понятный месседж для того, чтобы за полгода, ну, достаточный срок, чтобы человеки определились, а с кем они.
С кем они. Спасибо вам, Кирилл Евгеньевич. Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш был на прямой связи со студией «Радио Спутник». 3 ноября выборы в Соединенных Штатах. О системе выборов в этой стране, о сложной, сложнейшей, на мой взгляд, системе, мы подробнее расскажем в 9 часов по московскому времени. Я надеюсь, что всем будет интересно. А этот эфир мы провели для вас вместе с Еленой Глещинской. Лена, спасибо.
Спасибо.